Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем путешествие по Большой Монетной улице. Думаю, что интерес у слушателей после нескольких выпусков наших программ с Людмилой Юрьевной Сапрыкиной возобновлен, и погода позволяет совершать прогулки. Мы сейчас будем продвигаться по Большой Монетной улице от Каменноостровского проспекта в сторону улицы Чапаева.
Здравствуйте. Хотя и считалась эта часть улицы уже от Малой Монетной до бывшей Большой и Малой Вольфовой, это сегодня Котовского и Чапаева улицы, не очень престижной, потому что там на берегу Невы стояли промышленные предприятия. За мостом уже Выборгская сторона, но, как ни странно, именно там-то построены в 10-е годы 20-го столетия, мне кажется, одни из интереснейших домов. Плюс много домов советского периода, так называемые дома специалистов. Еще раз повторюсь, улица-то не очень большая, 35 домов всего-навсего. Но представлена и советская архитектура хорошо, и дореволюционная архитектура. Жалко, конечно, что исчез лицейский сад, огромный, тенистый, с прудами, с различными
беседками,
тоже, да. Гигантскими шагами. Лицей нуждался в деньгах, и поэтому постепенно территория продавалась и под частное строительство. И, как ни странно, на Большой Монетной улице мы еще и встречаем промышленные предприятия. Я имею в виду телеграфно-телефонный завод Лоренца. Ну, современный адрес – это был бы Большая Монетная, 16, где у нас стоят корпуса, опять же, уже бывшего завода «Пирометр», которые все хорошо знали. Там измерительные приборы для авиации завод занимался выпуском. Сопутствующие были товары. Ну, например, магнитофон «Орбита». Огромный. У меня тоже был, только я не помню.
Какие годы создали?
Да. Может быть, кого-то более ранние, но у меня, наверное, конец 70-х. Так вот, мы сегодня видим эти корпуса. Причем, вы знаете, очень симпатичные, интересные такие. И корпуса постройки 1970-х годов, и корпуса 1930-х годов. И особенно вот один из корпусов, он имеет немножко асимметричный фасад, потому что в правую часть его смещен портал. Он напоминает такую римскую архитектуру, муфтированные колонны. И когда ты идешь по Малой Монетной улице, как-то взглядом упираешься как раз вот в этот портал. Все было продумано. То есть это смотрится очень неплохо. И многие жители улицы Скороходова в советский период, наверное, помнят, какая толпа шла на «Пирометр» четко рано утром и обратно уже в 16 часов.
С окончанием смены, да.
И транспорта это было много, рассчитывали, потому что крупное было предприятие. Я говорю, два троллейбуса ходило, 12-й, 16-й, автобус ходил, 49-й. Рядом трамвайная обстановка, вообще там куча трамваев всяких ходила. Поэтому здесь... Ну, такой был очень оживленный угол даже вот этой части Большой Монетной улицы. Сегодня у нас многие предприятия или выведены, или прекратили свое существование. И в бывших цехах «Пирометра» сегодня находится огромный бизнес-центр. В первых этажах и различные спортивные залы, и рестораны. Но здание само в неплохом очень состоянии. Внешне оно нисколько не пострадало и построено очень качественно. Так вот, это бывший телеграфно-телефонный завод Лоренца, а потом дальнейшая территория будет продана североамериканскому гражданину Барри. И вот до сих пор еще в глубине участка сохранились корпуса механической, ну, сначала была такая небольшая мастерская Барри, да, а потом заводик его был, они вот внутри сохранились, а на красную линию выходит тоже дом номер 16, он 1890 годов постройки, небольшой, трехэтажный, с мансардой, очень веселого желтого цвета, с небольшими, как тогда вот писали в документах, но очень уютными квартирками. Дом, который очень хорошо знал Александр Блок. Ну, во-первых, Блок, не забываем, жил в гренадерских казармах. Сейчас мы еще один адрес вспомним с вами. Он бывал в этом доме. Во-первых, здесь 1 ноября 1902 года не стало его бабушки Елизаветы Григорьевны Бекетовой.
То есть Бекетовы жили в этом доме, да?
Да, потом ее дочь жила, Мария Андреевна Бекетова, переводчик, писательница, тетка Блока. Он часто бывал у нее, он провожал ее, когда она бывала у них в гренадерских казармах. Она-то считается биографом Александра Блока. Она очень много оставила воспоминаний вообще о семействе Блоков. И надо же такому случиться, что на углу Большой Монетной, 21, и Малой Монетной улицы, дом номер 9 считается по Малой Монетной, Александр Блок вместе с Любовью Дмитриевной, своей супругой, в 1910 году в мансарде снимаю четырехкомнатную квартирку.
В первой парадной, расположенной по Малой Монетной, я в квартире номер 27,
да, номер
с 10 по 12 жил.
Не изменился номер квартиры. Дело в том, что в конце 1950-х годов деревянную мансарду разобрали и спрямили в этаж. Но, повторяю, номер квартиры сохранился тот же абсолютно.
И там живут люди?
И там живут люди. Вот знают ли они или нет? Мне кажется, знают. Потому что наверняка уже, когда парадные были открыты, кто-то входил, может быть, даже поднимался и, возможно, задавали вопрос. А на доме натурная датировка, что это 1910 год. Она сохранилась по Большой Монетной. Строил этот дом достаточно известный архитектор Павел Васильевич Резвый. Он и сам жил на петербургской стороне. На нынешней улице профессора Попова, бывшей Песочной, сохранился особняк Павла Васильевича Резвого, в котором я раньше бывала давным-давно. Там детский сад находится. И сейчас не могу сказать, тогда мне показывали и витражное остекление очень интересное, а печи какой красоты сохранились, финские, глазурованные, такая цвета вялой травы, вот помню, одна печь была, вторая, я могу, конечно, ошибаться, уже забыла, но мне кажется, какого-то глубокого такого коричневого цвета. Дома он строил и на Каменноостровском проспекте, и на нынешней улице профессора Попова, и здесь домовладелец Василий Тимофеевич Тимофеев поручил Резвому построить доходный дом. Блоки совершенно случайно сняли здесь квартиру. В принципе, они собирались перезимовать в Шахматово. Но наступила такая непогода отвратительная, бездорожье. Так скучно стало в Шахматово, что они быстро срываются и приезжают в город, ищут квартиру, а это новый дом только построен. Конечно, всегда приятно в новый дом въезжать, когда еще никто не жил здесь. И, как пишут исследователи творчества Александра Блока, квартира ему очень нравилась. Она светлая, во-первых, она высоко, очень уютная, новая. Перевезли хорошую мебель сюда. Вот как раз балкон, который выходит сегодня на Малую Монетную улицу, это кабинет Блока, вот был с балконом, и он часто выходил и смотрел вот в сторону дома Горчаковых, в сад Горчакова. Ему очень нравилась собака Горчаковых. Он за ней наблюдал, как она там одиноко гуляла по этому огромному саду.
А какой породы собака, не запомнила?
А вот не указано. Нет, может быть, поискать где-то и указано. Но вот собака ему нравилась, он за ней часто наблюдал. Повторяю, все было хорошо, проживут они только 2 года там. Ну, это вообще эстетика петербургская, менять квартиры, да, переезжать с места на место. Потому что когда ты на дачу уезжаешь, ты квартиру, как правило, сдаешь. Но в апреле 1912 года Блок захворал. У нас же какие ветры-то нестерпимые, весенние особенно, стало сильно задувать в рамы, и он в своих дневниках написал о том, что квартира отвратительная, дом ужасный. Но это мы так настроены. Вообще, конечно, Блоку очень нравилась петербургская страна, и он ее хорошо знал. Здесь и деятели культуры проживали в этом доме. В 1920-е годы жила, снимала квартиру Валентина Михайловна Ходосевич. Прекрасный художник, обожаю ее портреты. Театральный художник, но она потом в Москве работала. Или Василий Семенович Сварог, Корочкин, он тоже здесь в 1914-15 годах проживал. Что касается Малой Монетной улицы, вы знаете, ее хотели сделать ведь дублером Каменноостровского проспекта, пробить ее, то есть чтобы она шла параллельно Каменноостровскому проспекту. Но не случилось, не договорились с домовладельцами. Здесь же уже и предприятия были, и доходные дома. И поэтому вот так этот проект остался только на бумаге.
Ну, Малая Монетная узенькая, как же так? А тогда нужно было убрать
часть нагрузки, чтобы она взяла на себя с Каменноостровского проспекта. Уже предполагали, что Каменноостровский будет напряженной, очень такой загруженной магистралью. Это было еще до революции. Так вот, напротив 2 дома стоят. 16-й, где жили родственники Блока, и 21-й, где поэт снимал квартиру. А мы с вами идем дальше, потому что дома, которые примыкают и стоят вот такой единой фасадой, как раньше было принято говорить, очень интересные и внешне, да и вообще насыщены своей историей.
Те, кто интересуется историей города, знают, что дом 23 называется дом Рожкова,
да. Доходный дом. Он примыкает к 21-му дому, он 910 года постройки.
Эклектика.
Эклектика такая, он очень пышно декорированный, наличники, у него такие пышные башни, то он какую-то центральную имеет. Всегда прошу обратить внимание, вот какой он протяженный, но это один участок, это не двойной. Василий Яковлевич Рожков – солигалический мещанин, то есть это Костромская губерния, это добыча соли. Я о нем попыталась найти, с трудом находится материал о Рожковых, но знаю одно, что они были очень крупными домовладельцами, это не единственный их дом. А благотворители не менее такие активные. И вот заказывают они архитектору Виташевскому постройку вот этого огромного доходного дома. Виташевские сами жили в собственном доме в Павловске на Госпитальной улице. Этот дом – самая, пожалуй, масштабная постройка архитектора Виташевского. Что мало того, что фасад очень-очень протяженный, фасад еще и декорирован лепным декором. И я должна сказать, что в процессе строительства дом подорожал. Первоначально Виташевский собирался облицевать гранитным околом только первый этаж, а потом еще и второй вдобавок ко всему. Здесь большие квартиры. Здесь, опять же, вот удивительное дело на Большой Монетной улице. Такая сохранность в парадных хорошая. Не перестаю удивляться. Метлахская плитка великолепная, велерой бог. Прямо ковры каменные настоящие. Разноцветие такое в каждой парадной. Печи сохранились. Или финские. Ну, пусть они не действующие, закрашенные, да, но у них даже навершие, вот эти атики все целы, никто не сломал за годы советской власти. Здесь, куда ни войди в парадную, обязательно примета времени будет. Виташевский строит этот дом. Потом почему будет тишина и больше не будет никаких построек? А потому что он будет служить в Санкт-Петербургском городском кредитном обществе, крупнейшим, ну, сегодня сказали, ипотечный кредит давали, говоря современным языком. Он первоначально будет членом правления, а в 1917 году председателем правления. Ну, как говорится, недолго, сами понимаете. Потом он перевезет своих сестер на Лиговский проспект, то есть почему-то покинут они Павловск, будут жить здесь в городе, и Лиговский проспект, скажем, не очень-то приятная улица для проживания. В 1913 году Рожковы этот дом продадут вспомогательной кассе музыкальных художников. Вот я очень везу музыкальных художников. Но, в принципе, это, скажем так, при музыкальном обществе вот такой пенсионный фонд творческих работников.
По ведомству, да, проходило это, да, императорское, да, да, русское музыкальное общество и вспомогательный класс музыкальных художников, да, и лиц, которые состояли на службе вот этого, верно, русского, да, музыкального общества. И, как писали, это была финансово-кредитная организация, но с социальной направленностью.
Здесь, в доме Рожкова, вы знаете, немало проживало выпускников Александровского лицея. Выпускников уже.
Которые уже были на службе.
Да, да, да. Видимо, какая-то память места. Многие въезжали сюда как раз в тот момент, когда дом был построен.
Прервем рассказ Людмилы Юрьевны Сапрыкиной, но непременно продолжим в нашем следующем выпуске. В среду у микрофона была Людмила Юрьевна Сапрыкина и Анна Семенова. До свидания.
Городской наблюдатель.